Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, было прочитано Евангелие, притча о блудном сыне. Нужно заметить, что эта притча, она подготавливает нас к Великому посту. Это значит, что, прочитав эту притчу, мы должны через прочтение подготовиться к посту. И если мы правильно ее прочитаем, то это поможет нам пройти Великий пост. Содержание этой притчи вам всем известно. В одной семье было два сына. И вот младший однажды сказал своему отцу: «Отец, дай мне лучшую часть имения, наследство». Разумеется, что наследство человек получает после смерти. Но он захотел унаследовать при жизни отца. И нужно заметить лучшую часть имения. Он был младшим сыном. Это вообще очень было дерзко с его стороны. Потому что на лучшую часть в традиционном обществе мог претендовать старший сын. Но этот дерзкий молодой человек потребовал эту лучшую часть и другими словами сказал своему отцу: «Ты для меня умер, ты стоишь на моем пути, ты слишком долго живешь, и неизвестно, когда ты умрешь, а мне уже сейчас, молодому, веселому, сильному, хочется напитаться жизнью, всеми радостями жизни. Отдай мне эту часть, и мы расстанемся. Ты останешься здесь, а я уйду в ту сторону, куда хочу». Так и случилось. Отец, нужно заметить, без всяких нравоучений, без всякой морали, отдает своему заблудшему сыну лучшую часть имения. Младший сын все это без стыда и совести взял. Более того, он даже снял с себя одежду, в которой был, снял с себя обувь, в которой был. Помните, по древней традиции, если люди расставались, и расставались нехорошо, они стряхивали из обуви пыль. Как бы хотели показать, что нас уже ничего не связывает. Он более того, он просто снял с себя все, и этим он хотел продемонстрировать, что их больше уже ничего не связывает. Они расстаются окончательно. Но, как мудрость народная говорит, никогда не говори никогда. Вот мы часто ждем каких-то радикальных решений от кого-то, и сами часто не задумываемся, принимаем такое категорическое решение, а потом очень сильно жалеем. Но поскольку опыта не было в этой молодой голове, в этой было душе только одно желание – насыщаться, гулять по-взрослому. И вот этот молодой, не ставший взрослым, отправился в страну далече, за бугор, на запад. И вот там сразу же появилось много друзей. Эти друзья слетались отовсюду, потому что чуяли запах денег. Гуляли они, весело было. И вот в какой-то момент все закончилось. Закончились радости, потому что закончились деньги. А кушать хочется всегда. И вот тогда этот молодой человек нанимается какому-то человеку пасти свиней. Дело в том, что этот молодой человек еще ничему уж не научился в жизни. Он другого ничего вообще делать не мог. Да и свиней, видимо, он не очень хорошо пас, потому что он хотел напитаться рожками из этого свиного корыта, но ему никто не давал. Вот так часто и люди молодые, совершенно не думая своей головой, и родителям не дают возможности сказать ничего. Принимают глупые решения, а потом, конечно, всю жизнь жалеют. Но, как говорят, дорога ложка к обеду. Самое главное, чтобы было все в свое время. И вот сидит он в печали глубокой. Что делать? и вспоминает отца, дом своего отца родного. У отца все было в порядке. Он всего достиг в жизни. Все у него было. И думает, вернусь я в дом своего отца. Потому что у моего отца все наемники получали всегда вознаграждение достойное. Никто никогда не нуждался, никто не роптал на отца. Хороший он был человек, он только сейчас это начинает понимать. Более того, он пришел еще к более глубоким выводам. Он сказал себе, что я недостоин, скажу отцу, когда вернусь, называться твоим сыном. Он действительно это глубоко понимал. Я даже, говорит, на небо не могу посмотреть, потому что небо смотрит в упор в сердце мое. И я понимаю, что все меня обличает в этом мире, потому что в жизни я ничего не сделал хорошего. Часто так бывает, что человек проживает очень много лет даже, а в жизни ничего хорошего не сделал. Все только для себя, все только в свое удовольствие. Мне вспоминается один фильм старый, когда один человек проснулся рано утром и начал громко кричать на весь дом, причем истерично. Все подходят, пытаются его успокоить. Он не успокаивается, кричит, разбудил весь дом. Говорит, мне 35 лет. Так это хорошо, все с днем рождения поздравляют. Нет, говорит, я прожил 35 лет, я ничего хорошего не сделал, я ничего не достиг. И начал перечислять всех известных людей, которые достигли к этому возрасту уже очень многого. И он далее кричал, никто не мог его успокоить. Пошел топиться. Благо, что у него была жена, которая успокоила, потому что любила его. И вот так часто в жизни. Иногда мы легко отмечаем свой очередной день рождения, а вместо того, чтобы иногда действительно так закричать на весь мир, а я ведь ничего хорошего в жизни не сделал. Мы считаем, конечно, часто, что хорошее мы делаем, но то, что мы делаем хорошее, это часто хорошее в нашем мире, в нашем, то есть в нами придуманном мире. Вот мы часто придумываем себе мир какой-то. Живем в этом мире комфортно, как этот молодой человек. Для него была четкая система координат, но она была ошибочна. Вот очень важно понять, что система координат должна быть вечной. Ни в коем случае нельзя поддаваться на временную систему координат. Иначе, если мы поддадимся на временную, то пройдет время, и мы поймем, что этого было недостаточно, чтобы перейти в следующий этап своей жизни. И вот эту вечную систему координат дает нам Бог, Его святые заповеди. Если мы будем ориентироваться на них, значит, мы будем жить правильно. Люди часто не хотят принимать заповеди Божьи, потому что они говорят, это тяжело. Вы знаете, тяжести бывают разные. Бывают тяжести от угрызений совести, а бывают тяжести от того, что ты трудишься. Вот если человек откажется от вечного, то тогда он будет иметь тяжесть от угрызения совести. И не только совесть его будет угрызать, но и все вокруг будут его угрызать. А если человек здесь просто испытывает тяжесть, потому что он работает, работает над душой, работает над телом, работает над всей своей жизнью, то это тяжесть временно. Потрудился, тяжко было, потом отдохнул. И жизнь дальше продолжается. Так можно идти. А если человек постоянно озирается по сторонам и понимает, что все что-то имеют к нему, все хотят за что-то его привлечь, вот тогда тяжело. Вот по-настоящему будет тяжело этому человеку. Но слава Богу, что у нас есть покаяние. Это величайший дар Бога человечеству. Это значит, что даже если мы будем идти путем младшего сына, но если в какой-то момент мы проснемся у свиного корыта и поймем, что вот таков итог, результат нашей жизни, то не стоит отчаиваться. Нужно просто поверить в милость и любовь Божию. Бог готов простить, потому что Он любит нас. И заметьте, настолько сильно, что люди не верят часто в покаяние человеческое, а Бог верит всегда. Мы часто говорим, да нет, это все притворно, это все вот что-то такое, очень поверхностное. Говорят, в церковь пошел, там каяться. Да, вот такой Бог наш, Он прощает, потому что любит. А человечество еще будет до последнего упрекать и Для нас это должно быть вдохновением. Вдохновением на лучшую жизнь, на правильную жизнь. Что Бог может простить и вытащить из бездны всегда. Конечно, этим нельзя пользоваться, но коль уже такое случилось, то мы должны прибегнуть к этому. Отец, вот удивительная фигура, можно сказать, бессловесная в этой притче. Ничего он не говорил, не спорил, не доказывал этому глупому сыну. Он только вел какой-то сильный внутренний диалог с Богом. Это вот, видимо, настоящий, совершенный человек, который весь акцент жизни переносит внутрь. Он совершает внутри очень сильную работу. Он молился за своего сына. Он молился постоянно за своего сына. Постоянный и образ этой молитвы, когда он выходил на дорогу. Он смотрел на дорогу, которой ушел из дома его младший сын любимый. Он ждал. Он ждал своей молитвой. Он ждал не нервами, не психикой, как мы часто говорим, не переживаниями вот этими, которыми мы часто... Это, знаете, не переживание. Я бы хотел поиграть со словами. Пережевывание себя. Мы настолько часто пережевываем себя, что от нашей души ничего не остается, кроме пепла, выгоревшей души. А вот эта душа была сильная. Она молилась, и от молитвы Бог давал надежду. Бог давал огромные силы этому отцу. И однажды он увидел знакомую фигуру. Конечно, все изменилось в этой гордой и самоуверенной походке, но тем не менее отец сердцем своим почувствовал, потому что и глаза уже его были слабые. Он не мог так видеть хорошо, как видел раньше. Но он знал, что это идет сын. Он забыл свою старость и начал бежать навстречу своему сыну. Он бежал, а сын робко, нерешительно шел навстречу. И, как говорит текст, очень сильным словом, отец нападе на выю его. То есть он напал буквально. Он буквально напал своей любовью, напал и заключил в свои отцовские объятия своего любимого сына. Вот такая любовь, такая сильная любовь. Он невнятно мямлил, то есть сын, заготовленную речь. Конечно, для отца это уже было неважно. Он видел его сердце, раскаявшееся сердце. Он говорил: «Я недостоин ни неба, ни тебя, отче. Прими меня в число только своих наемников». Вот отсюда и возникает в нашем христианском сознании вот это слово «раб». Мы часто говорим «рабы Божии». Хотя нам известно, что мы сыны Божии и дочери Божии, но мы потеряли это достоинство через то, что мы слишком часто и долго удалялись от Бога. И в какой-то момент мы уже не можем себя назвать сынами Божьими. Мы говорим: «Господи, я раб Твой, прими в число наемников Твоих». Но отец поступает как отец, своей любовью. Слуги здесь были рядом, и поэтому он сказал слугам: «Принесите одежду первую». Он не сдал ее в секонд-хенд, эту одежду. Он хранил эту одежду. Возможно, он, не имея возможности поцеловать сына, он целовал эту одежду, которую, как знамя разрушения отцовского и сыновнего союза, бросил сын. Но он верил, и нужно заметить, победила вера и победила любовь в этой схватке зла и добра. Победа была за любовью, за отцом. Одежда первая – это не просто красивая одежда. Конечно же, вспомнил сын эту одежду, вспомнил и обувь. Он все вспомнил, а значит, он понял, отец его ждал. Он не выбросил его из жизни, как он выбросил одежду отцовскую из своей жизни, которую отец ему подарил. Потому что все, что имеют дети, все – дар от их родителей. И вот так отправились они в дом. В дом, там, где раньше жил его сын. И, видимо, и кровать была готова, все было готово. Он повелевает своим слугам заколоть тельца упитанного для того, чтобы устроить пир горой. И пировали, и радовались. Но вот возвращается труженик с полевых работ. Мы тоже часто забываем о том, где храм находится, и говорим, мы ведь трудимся, ведь никто нас не накормит, если мы не накормим себя. И часто пашем на поле, думаем, что это самое главное в жизни. Как этот старший брат, он тоже пахал всегда. Он был отличный работник, но плохой сын. Когда он услышал радость в доме отца, он был удивлен, конечно, потому что с тех пор, как ушел младший сын, его младший брат, он этот дом уже не радовался. Все было покрыто трауром. И поэтому, когда он спросил, по какому случаю радость у слуг, то они сказали, ведь твой брат был мертв, а сейчас он ожил, он погиб, а сейчас он вернулся. И он не хотел войти, ему было тяжело войти, он не мог разделить радость. И действительно, часто нам легче разделить с кем-то скорбь, чем разделить с кем-то радость. Потому что радости в нашей душе настоящей нет, потому что нет в нас в нашей душе настоящей любви. Скорбь легко разделить, потому что мы сами страдаем бесконечно. А вот радость разделить, порадоваться так, чтобы не позлорадствовать, вот это тяжело. Порадоваться по-настоящему за другого человека, это очень тяжело. Как тяжело подарить хорошее настроение или улыбку другому человеку, или поприветствовать другого человека, так бывает нам тяжело. Выдавить из себя наше часто лицо бывает покрыто, как туча. И вот если мы вспомним отца, то мы вспомним эту надежду, эту любовь. Он выходит и к своему старшему сыну. И говорит, твой брат, он умер, но сейчас он ожил. В буквальном смысле этого слова. Но старший брат отвечает, нет, это твой сын, это не мой брат. Потому что он привык оценивать все с точки зрения экономических отношений. Я, говорит, всю жизнь работал, вкалывал, пахал. И ты, когда мы собирались с друзьями, даже никогда не дал козленка, чтобы закололи и устроили пир. А сейчас этот все расточивший вернулся, и ты ему даже тельца, то есть теленка заколол, и он не хотел войти. Не хотел войти, чтобы разделить радость. Он не верил в покаяние, как множество других людей, и часто мы не верим в покаяние. Мы часто верим только в себя, в то, что мы говорим, в то, что мы думаем. И как говорит нам Писание, отец звал сына своего. То есть этот порядочный джентльмен, он не смог войти в дом, потому что он слишком все точно распределил в своей жизни. Кто что должен делать, у кого какие обязанности, и поэтому он не верил в такие пустяки, как вера, надежда и любовь. Самое главное это было реально то, что материально. Все остальное не имеет никакого абсолютно значения. И так часто мы смотрим на людей. Сможем ли мы войти в пост, если мы останемся в сознании старшего сына, старшего брата? И тут действительно даны такие слова. Старший брат, не младший. Младший Иван дурак. А вот старший это старший брат. Это устойчивое выражение. А старшему брату все позволено. Но вот самое главное, что все, что позволено, это не значит, что человек способен всегда любить старший. Он может только указывать, потому что он на правах старшего. Заключая эту притчу, хотелось бы сказать, что мы должны вспомнить наши добрые дела, что мы слишком все правильно понимаем, все правильно думаем, совсем разобрались, а Богу это может быть не угодно, потому что мы сами не хотим через это войти в дом свой. Вспомнится нам и такой замечательный... Сегодня мы чествуем всех новомучеников. Новомучеников и исповедников церкви русские. Вот удивительно, даже как церковь изменила. Вот сейчас мы называем новомучеников и исповедников церкви русской. Еще в прошлом году было новомучеников и исповедников российских. А сейчас мы уже говорим «церкви русские». Почему? А потому что мы понимаем, что Россия – это Россия, а русская церковь – это русская церковь. Потому что русский мир – это мир, который охватывает всю Вселенную. И поэтому это не только российские святые, это всего огромного русского мира, церкви русские. И поэтому существует глава церкви, которая называется не патриарх московский и всея России, а патриарх московский и всея Руси. Руси нет на картах современных, но границы этого государства проходят в сердцах человеческих. И поэтому этот огромный мир. И вот когда-то, в те далекие годы до революции, как мы называем, случилась страшная революция. Сейчас мы уже даже сами знаем, что такое революция и какие она может иметь последствия для человека. И вот тогда люди страдали от революционеров. Революционеры преследовали их только за то, что они верили в Бога. Они не хотели предать Бога своего отца. Они сохраняли верность своему отцу. Они согрешали, но они потом раскаивались, и Бог принимал их покаяние. Потому что наше общество церковное – это общество кающихся грешников. Это не общество спасенных, а общество спасающихся. И вот когда мы чествуем этих святых, то мы должны проникнуться чувством глубоким, что они наши родственники, даже по плоти наши родственники. Потому что многие из них были когда-то нашими родственниками. Но в советские годы, так называемые, другого слова не придумали, вот в те годы как раз внушали, что эти верующие люди, они должны умереть для советского общества. И поэтому, если даже кого-то из вас спросить, а всех вы ли знаете тех, которые жили в те годы, вы, конечно же, большей частью скажете, нет, мы не знаем. То есть Иваны, не помнящие своего родства. А ведь именно те люди были нашим сокровищем. Они были именно самым ценным в нашем роду, потому что они были настоящими, они никогда не предавали. Они заплатили за свою веру, за свою любовь своей собственной кровью, жизнью. И поэтому мы их чествуем, мы их любим, потому что они любят нас. Они молятся за нас. И они стараются, чтобы мы не погибли. Они стараются все сделать для того, чтобы мы не разменяли свою вечную жизнь на огромное количество тех идолов, которых сегодня полна современная жизнь. Мы причем без боя сдаемся. Мы часто настолько впадаем в какие-то идолопоклонства, начиная от всевозможных технологий, а вернее сказать, даже не просто технологии, а сейчас это мода на технологии. Потому что меня не просто не устраивает телефон этот. Он не модный, этот телефон. Он не последний. Эта машина, нет, она не последняя. Вот хотелось бы последнюю. Или хотелось бы последнюю какую-то одежду. Вот человек, он в идолопоклонстве. Потому что это не обязательно. Но человек, он только стремится, чтобы быть в струе, в волне. В струе и волне чего? Его эта волна когда-нибудь выбросит. Выбросит просто за черту жизни. Выбросит, как выбрасывает море всевозможные коряги, пеньки и мусор с моря. Все это перемалывает и уничтожает человека. Мы сдаемся без боя, а наши родственники, новомученики и исповедники церкви русские, они отдавали свою жизнь за это. Вот в этом и глубочайшая разница между нами и ими. Вот нужно заметить, что до революции пасхальным облачение было только белое. И вот удивительно, что после революции пасхальным облачение стало красным, белым и красным. То есть это было после революции введено. Потому что наша церковь прекрасно понимала, что вся наша кровь, которая была пролита церковных людей, верующих людей, она не напрасна. Она рано или поздно воскреснет. И вот воскресла Русь, победила Русь. И я думаю, что она всегда будет побеждать зло. Не просто внешнего агрессора, а прежде всего зло. И дай Бог, чтобы мы его побеждали в первую очередь в своем сердце. Пусть те мысли ничтожные, чувства, настроения, которые царствуют над нами, пусть они будут побеждаемы нами. Нашей решительностью и нашим маленьким духовным подвигом Великого Поста, который предстоит нам через 2 недели. Храни Господь вас всех.